Здравствуйте. Сегодня среда, 7 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В районе города Бахмут в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Издание «Верстка» сообщило о существовании списка тем, которые членам Совета по правам человека не рекомендовано обсуждать во время встречи с Владимиром Путиным. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева назвала ошибкой увольнение ведущего Алексея Коростелева и попросила его вернуться. Также сегодня.
За меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет, ты что, сбрендил, что ли? Значит, только я могу такое сделать.
Дмитрий Медведев рассказал, кто на самом деле пишет посты в его телеграм-канале. Согласно заявлениям властей Херсона, за минувшие сутки гражданские объекты в Херсонской области обстреливались более 50 раз, два человека были убиты. Власти так называемой ДНР сообщают об обстреле Донецка, как они утверждают, самым сильным за последнее время, и о трех погибших и 11 раненых. Продолжаются тяжелые бои вокруг города Бахмут в Донецкой области Украины. Работающий в Донбассе корреспондент украинской службы радио «Свобода» Сергей Горбатенко отмечает сложность положения, в котором оказались подразделения ВСУ, но считает, что об их окружении речь пока, по крайней мере, не идет.
Город Бахмут сейчас остается самой напряженной, самой горячей, самой опасной точкой Донецкой области. Если говорить о гуманитарной ситуации, то там продолжают находиться несколько десятков тысяч мирных жителей. Они находятся в крайне тяжелых условиях. Из-за низкой температуры они испытывают постоянную нужду в обогревательных приборах, в тех же самых буржуйках, в топливе для этих буржуек. А также людям не хватает чистой питьевой воды, не хватает медикаментов. Все это доставляют в город с риском для жизни волонтеры. Город находится под постоянными обстрелами из различных вооружений, начиная от авиации, заканчивая стрелковым оружием. Постоянно в городе жертвы. Например, вот сегодня Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций отчиталась о том, что в Бахмуте получила ранение женщина 1982 года рождения. И чтобы эту женщину эвакуировать, на автомобиле скорой помощи отправились спасатели. Даже не врачи, а спасатели эвакуировали мирную раненую жительницу из-под обстрелов и доставили ее в больницу. То есть ситуация в Бахмуте крайне сложная сейчас. По моему мнению, говорить об окружении сейчас нельзя, невозможно. Если посмотреть на карту боевых действий, если поговорить с военными, то можно наглядно увидеть, что сейчас российские войска имеют замысел взять город хотя бы в полукольцо. А если говорить о крайней северной точке, то можно предположить, что это город Солидар. Но город Солидар находится под постоянными обстрелами, но он под контролем вооруженных сил Украины. И там российским войскам не удается продвинуться. Если говорить о южной точке полукольца, то можно предположить, что это город Курдюмовка, в котором сейчас действительно находятся вооруженные силы Российской Федерации, а также небольшое село Клещеевка, которое расположено в крайней близости от города Бахмута. Так вот, в этом селе Клещеевка, по моей информации, идут контактные бои. Российским военным иногда удается продвинуться буквально там на несколько десятков метров, но в то же время украинские военные предпринимают попытки контрштурмов. То есть, если говорить о продвижениях российских войск, то они есть, они незначительные, и иногда украинские военные эти продвижения нивелируют. То есть, если говорить глобально, то линия обороны не двигается, и украинские военные пока что отбивают все попытки атак российских войск.
Передавал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Сергей Горбатенко. Напомню, что он работает в зоне боевых действий в Донбассе. Командование ВСУ по-прежнему официально не комментирует сообщения об атаке реактивных беспилотников на используемые российскими военными аэродромы, находящиеся в глубоком тылу российских войск. Появившиеся в сети фотографии свидетельствуют о том, что несколько российских бомбардировщиков получили повреждения гораздо более серьезные, чем те, о которых говорил, признавая факт нападения пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Коношенков. Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат тоже отказался подтвердить, что удар нанесли именно украинские беспилотники.
Я не владею такой информацией, но искренне радуюсь тому, что произошло на таком большом расстоянии. Украина уже традиционно говорит про бавовнятку, так, бавовна, то есть хлопки, если перевести на русский язык, определенные хлопки на военных аэродромах. Это хорошие новости для Украины. Опять же, Россия что-то курит, как любят говорить наши военные и власти. Поэтому, если россияне думали, что последствия войны не коснутся каждого из них, военные думали, что можно чувствовать себя безопасно на отдаленных аэродромах или территориях, то они глубоко ошибались. Цена агрессии, она все будет увеличиваться и увеличится для России. Я думаю, что нужно смотреть и изучать снимки, которые будут со спутников, я думаю, в сети очень скоро появятся, уже, наверное, появились. И экспертов у нас очень много, и в Украине, и в мире. Поэтому все будет изучено, разложено по полочкам. Я думаю, там будет все видно, и как характер повреждений. Соответственно, самолет – это такая техника, что малейшее повреждение, но чревато последствиями. Поэтому Россия, вряд ли, если есть там серьезные, то, что мы уже видели на снимках, которые сняли же сами россияне, видно, тот же самолет Ту-22М3, Рязанский, так, или иные, так, видно, что повреждения такие серьезные, поэтому восстановление будет долгим, и будет ли вообще, неизвестно.
Это был представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. Комментируя удары по российским военным аэродромам, расположенным в глубине России, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты не поставляют Украине дальнобойное оружие, но и не будут препятствовать разработке и производству такого оружия самой Украиной.
Мы не поощряем Украину к ударам по российской территории и не даем ей для этого средств. Но важно понимать, через что украинцам приходится проходить каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии против их страны. Вместе с другими партнерами по всему миру мы полны решимости сделать так, чтобы в их руках была техника, необходимая им для самозащиты, для защиты своей территории, своей свободы.
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В Ростовской области сегодня был задержан человек, открывший вчера огонь из пулемета и ранивший патрульного полицейского. Вот о чем говорила сразу после этого нападения представитель управления МВД по Ростовской области Екатерина Зайцева.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников отдела МВД России по городу Новошахтинску. Преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Это была представитель управления МВД по Ростовской области Екатерина Зайцева. Как стало известно изданию «База», нападавший – это 38-летний уроженец Башкирии, который до недавнего времени отбывал срок за кражу и разбой, потом был завербован в ЧВК «Вагнера» для участия в войне в Украине, но решил дезертировать с оружием. Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что информация о принадлежности к ЧВК является закрытой. Напомню, что Пригожин, вербуя заключенных на войну, заявлял, что любой, кто попытается дезертировать, будет расстрелян. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня должен был быть оглашен приговор по делу Ильи Яшина. Многие слушатели вчерашнего выпуска «Времени свободы» были восхищены его последним словом на суде и высказали слова поддержки. В тот момент, когда судья должна была сегодня зачитать приговор, было объявлено об эвакуации здания Мещанского суда из-за угрозы минирования. Оглашение перенесено на пятницу, 9 декабря. Сегодня же в Кремле прошла встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте России. В середине ноября состав Совета был серьезно обновлен. Из него были, в частности, исключены историк Николай Сванидзе, журналист Иван Засурский, создатель Комитета против пыток Игорь Каляпин. А среди новых членов Совета – председатель Союза писателей России Николай Иванов, депутат Народного Совета, так называемый ДНР, Елена Шишкина и военкор Александр Коц. Издание «Верстка» сообщило вчера о существовании стоп-листа, обсуждаемых с Путиным тем, в который попали закон о фейках об армии, убийствах, убийства бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина, протесты матерей мобилизованных. Вот что заместитель главного редактора «Верстки» Алексей Левченко рассказывает о том, как устроены подобные встречи.
Встречи на этом уровне в Кремле всегда режиссируются достаточно тщательно, вплоть до того, что на столе у президента обычно лежит бумага, где он видит примерные слова, которые должны сказать члены СПЧ, то есть он заранее, как бы, чтобы ему было понятно, что отвечать, у него уже есть проект ответов, это в принципе обычная практика, поэтому здесь как бы ничего нового нет. И то, что какие-то темы не попадают, это тоже не новость, потому что на это совещание, которое публичится, попадают те темы, которые Кремль хочет подсветить, а которые он не хочет, он не будет. Состав Совета менялся за последние годы достаточно сильно в сторону более лояльного, и последовательно оттуда уходили те или иные участники, которые могли задавать какие-то неудачные вопросы. Но, тем не менее, это не исключает того, что кто-то из членов Совета спросит что-то не по плану, потому что, вы знаете, был вот этот известный пример с Сокуровым, когда он там стал задавать вопросы не по повестке, что называется, и он стал спрашивать про войну в Чечне и вышел из себя. Глава государства тогда достаточно резко ему ответил. То есть такие неожиданности возможны все равно. В случае с Советом по правам человека там есть устоявшийся вот этот формат, когда они транслируют сначала начало, и оно публично. Как правило, это абсолютно подготовленная история. Это такое вступительное слово, там еще Фадеев что-то говорит, ну, глава Совета, да. А есть вторая часть, которую потом выкладывают, и она может быть с купюрами. То есть это вот так называемая та самая закрытая часть, которую Кремль потом публичит, но в какой-то части. Поскольку любая встреча президента готовится администрацией, то перед этим проходит какое-то количество совещаний, на которых обсуждаются темы, которые будут затронуты, либо не будут затронуты. И вот на этих подготовительных совещаниях определяется список запретных тем. Но в основном, конечно, это режиссирует администрация. Это уровень администрации президента, который определяет, какие темы лучше не брать, какие темы там. Они как бы стараются угадать в первую очередь, что начальнику нравится, а что нет. Поскольку люди давно работают, как бы достаточно стабильный состав администрации, они уже и так прекрасно понимают, какие темы могут расстроить его, а какие нет. Вряд ли тут нужна какая-то специальная работа стороны Путина, чтобы объяснить, что он хочет, а что он не хочет. Все уже за столько лет у власти человека, что уже все и так знают. Им в любом случае придется так затрагивать тему войны, да, в Украине с какой-то точки зрения, потому что, ну, будет странно, если Совет совсем обойдет эту историю. Поэтому будет, видимо, придуман какой-то формат, где действительно будет сказано про мобилизацию, но аккуратно. То есть тема будет затронута, но на самом деле это достаточно серьезные изменения. Все-таки в предыдущие годы Совет по правам человека мог позволить себе немножко больше. Такие случаи, как случай с ЧВК Вагнера, когда человека убили кувалдой, кто-то из членов Совета обязательно бы это поднял бы. Сейчас таких членов Совета, видимо, нет. Есть темы, которые действительно нравятся президенту, там та же тема экологии, например, он достаточно много и часто высказывается на эти темы, и поэтому, видимо, эта тема будет и сейчас затронута. И существуют темы вот, с волонтерами, добровольцами, то, что тоже Путин любит обсуждать. Вот такие вопросы могут быть. Конечно, та функция, которая у него была в начале, когда он мог какие-то темы поднять и, что называется, выпустить пар, сейчас такая функция у Совета потихоньку атрофировалась. Скорее, это уже более декоративная такая работа, более напоминающая такое позднесоветское время, когда какие-то органы что-то обсуждают, но идеологический смысл этого существует. То есть людям надо рассказывать, что работа ведется. Но какие-то реально серьезные проблемы, они не поднимаются.
Это был заместитель главного редактора издания «Верстка» Алексей Левченко. Уже почти неделю ничего точно не известно о судьбе известного критика властей Чечни, блогера Тумсо Абдурахманова. Последние несколько дней в социальных сетях распространяются слухи о его гибели в результате покушения. В 2020 году Тумсо Абдурахманов уже подвергался нападению в Швеции, но смог обезоружить преступника и сдать его полиции. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода Кавказ Реалии» Закир Мухамедов. Есть ли подтвержденная информация какая-то о судьбе Тумсо Абдурахманова?
Подтвержденной информации никакой нет. Никакой информации о том, что с ним случилось, случилось ли вообще, тоже ничего не известно. Ни полиция Швеции, ни полиция Германии не комментируют. Разве что шведская полиция сказала редакции «Кавказ Реали», что им известно об этих новостях. Но подтвердить их и комментировать они не могут. Что касается Германии, почему Германия? Были слухи о том, что было совершено это нападение на него именно в Германии, куда он приехал к родственникам. Ну и в Германии, собственно, живет его брат Мухаммед Абдурахманов. И его коллеги, а он работает в правозащитной организации, сказали, что в последний раз, когда они связывались с Мухаммедом, он находился, как он сам сказал, с полицейскими. И после этого он не выходил на связь. Полиция и Германия, они сказали, что тоже не будут комментировать.
Предыдущее нападение, насколько я помню, было совершено в Швеции.
Да, нападение на самого Тумсу Абдурахманова было совершено в Швеции, и люди, нападавшие на него, получили сроки. После этого Тумсо, насколько я понимаю, жил уже в другом шведском городе, а не в городе Эвле, где было нападение на него. И, конечно, этих же людей связали с властями Чечни. Но в беседе с нашими корреспондентами, те чеченцы, которые находятся и в этом городе Эвле, и вообще живут в Швеции, они говорили, что было такое, что Тумсо несколько раз забирали сотрудники правоохранительных органов с целью защиты. И он вот так, условно говоря, пропадал на 3-4 дня. Может, даже кто-то там говорил на неделю. Но уже практически прошла неделя, никакой информации нет ни у близких Тумсо, ни у его жены, ни у его матери. Но, насколько я знаю, они пытались связаться с полицией в эти дни. Может, они связались, и уже что-то им известно, и они не делятся этой информацией по различным соображениям с журналистами.
Тумсо Абдурахманова называют оппозиционным блогером. О чем он говорит обычно в своих стримах?
Тумсо можно назвать одним из самых известных оппозиционных блогеров чеченских, если не самым. У него аудитория более 500 тысяч подписчиков, что огромная аудитория, тем более для человека и для активиста из Чечни. Ни у кого нет такой огромной аудитории, как у него. И он говорил и о нарушениях прав в регионе, и о тех коррупционных схемах, о различных возможных преступлениях, к которым причастны власти Чеченской Республики. Его можно назвать последовательным критиком режима Рамзана Кадырова. В последнее время он критиковал то, что происходит в Украине. Он был ярым противником войны. Он критиковал участие чеченцев в этой войне, имею в виду кадыровцев, не чеченцев, когда говорю. Он призывал противостоять всему этому. Он напоминал, что происходило в Чечне. Он сравнивал войны в Чечне, которые были, с той войной, которая идет сейчас в Украине. И, конечно, чеченские власти пытались его различными способами заткнуть. То его родственников похищали, задерживали в Чечне, заставляли извиняться, либо отрекаться от него. На его родного брата покушались, и самому Тумсо объявил кровную месть председатель чеченского парламента Магомед Даудов. Отличие Тумсо от других чеченских блогеров в том, что он хоть как-то, но пытался вступить в диалог с представителями чеченской власти. Правда, ничем хорошим, скажем так, ничем эффективным эти диалоги не заканчивались. И, конечно же, деятельность Тумсо сказывалась не только на родственниках, что живут в Чечне. На его брата Мухаммеда Абдурахманова было совершено покушение в Германии. Суд по его делу все еще идет. Суд идет в Мюнхене. Подозревают уроженца Чечни в организации покушения на Мухаммеда Абдурахманова. По версии немецких следователей, главный обвиняемый пытался подкупить киллера, но киллер в итоге сам связался с Мухаммедом Абдурахмановым и сообщил о готовящемся покушении. Суд по этому делу до сих пор идет.
Исчезновение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова мы обсуждали с обозревателем проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии» Закиром Мухамедовым. Больше 60 редакций русскоязычных средств массовой информации, в том числе зарегистрированных и расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала «Дождь», лишенного лицензии на вещание, Национальным советом по электронным СМИ Латвии. Мы считаем, что решение аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством, говорится в обращении. Аргументы о том, что эти нарушения создают угрозу национальной безопасности Латвии, не выглядят убедительными, подчеркивается в письме. Вчера генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева в эмоциональном заявлении сказала, что сожалеет об увольнении Алексея Коростелева, после слов которого в прямом эфире «Дождя» и начался этот скандал.
Мы, блин, за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное. И все эти 4 дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: Леш, прости. И простить наши зрители, которые, конечно, видят, что мы себя повели. И телеканал только потому и жив все это время был. Что, блин, он не никогда. Поэтому, Леша, Рит, Ровенский, ребята, возвращайтесь на «Дождь». Это была ошибка. И а никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка. И украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка. И люди совершают ошибки. Но я больше так не могу.
Это была генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Ну а глава Совета по электронным СМИ Латвии Иварс Абалинч настаивает, что решение было принято в соответствии с законом его страны и считает, что на «Дожде» не извлекли необходимых уроков, ссылаясь в частности и на только что прозвучавшее заявление Натальи Синдеевой. И давайте послушаем, как он формулирует позицию своего ведомства. Вот фрагмент интервью Абалинча телеканалу «Настоящее время».
Речь идет о конкретной статье закона, на основании которой была отозвана лицензия, и о целом ряде нарушений, которые имели место в последние месяцы. Во-первых, это латышская звуковая дорожка, которую «Дождь», получив лицензию, обязался обеспечить в соответствии с законом. За это нарушение в отношении телеканала уже был применен административный штраф, после чего прошел месяц, и ничего не изменилось. Более того, телеканал «Дождь» устно оповестил нас, что они не станут обеспечивать звуковую дорожку на латышском. Это демонстрирует их отношение к латвийским законам, к латышскому языку и к своим обязательствам. Во-вторых, ими была показана карта оккупированного Россией Крыма, представленная как часть России. Хочу напомнить, что трансляция «Дождя» была запрещена в Украине на основании 3 нарушений, одно из которых также было связано с изображением Крыма как части России. Представители телеканала сообщили нам, что считают это чисто технической ошибкой, не нуждающейся в опровержении. Третий случай – это обозначение российской армии как «нашей армии». От этого они тоже не отказались, и Тихон Дзитко сказал на латвийском радио, что они остаются при своем, то есть продолжают идентифицировать себя с оккупационной армией. И последний случай, когда прозвучал призыв собирать экипировку для оккупационной армии. Также мы получили письмо от службы госбезопасности Латвии с оценкой деятельности телеканала «Дождь». Оценив все эти обстоятельства, мы пришли к выводу, что телеканал «Дождь» не осознает всю серьезность и тяжесть этих нарушений, и они больше не могут находиться в латвийском информационном пространстве. Я хочу подчеркнуть главное, что вся эта история с телеканалом «Дождь» показывает, что Латвия открыта для российских СМИ и журналистов. Поэтому нельзя сказать, что Латвия как-то плохо относится к российским журналистам. Есть одно конкретное СМИ, которое не соблюдает законы Латвии. Хочу сказать, что заявление господина Дзитко о том, что российские зрители теперь не смогут смотреть телеканал «Дождь», не соответствует действительности, поскольку они лишаются возможности вещать на территории Латвии. В России они по-прежнему доступны на YouTube.
Как вам кажется, аннулирование лицензии «Дождя» будет способствовать борьбе с Путиным и его режимом? И не окажется ли, что это решение, наоборот, на руку Путину, поскольку для многих россиян это важный независимый источник информации.
Мы сейчас находимся на территории Латвии, где действуют латвийские законы. Даже если человек является большим противником Путина, если он приехал в Латвию, он должен уважать и соблюдать законы Латвии. Это элементарно. Никто не требовал от телеканала «Дождь» чего-то невыполнимого. Лишь соблюдать латвийские законы. Не показывать Крым как часть России. В Украине с ними произошло то же самое. Они не сделали работу над ошибками. То есть на это невозможно смотреть так, как вы сформулировали свой вопрос.
Говорил глава Совета по электронным СМИ Иварс Абалинш. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о том, что знаменитые посты в его телеграм-канале пишет не он сам, а его пресс-секретарь. Медведев эту информацию опроверг, и вот что он сказал.
Там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет, ты что, сбрендил, что ли? Значит, только я могу такое сделать. Вот. Ну, помощники, конечно, у меня есть, они работают. Но я считал и считаю, что социальные сети, конечно, имеют большое значение в современном мире. Вот нравится это кому-то, не нравится. Но это та реальность, с которой мы сейчас столкнулись. Посмотрите, и у нас в стране, и в других странах. Да, мы вынуждены были ввести даже определенные ограничения в деятельность тех социальных сетей, которые заняли враждебную позицию по отношению к нашей стране. Вообще это печально, потому что ничего никогда лучше не ограничивать специальным образом. Но раз они себя так с нами повели, ну, пришлось это сделать. Но у нас есть свои социальные сети, у нас есть свои возможности. Это упомянутый вами Telegram, как мессенджер, это ВКонтакте, Одноклассники, наверное, что-то еще когда-нибудь появится. Но самое-то главное, вы же лучше меня это знаете, потому что я практически уверен, у всех у вас есть какие-то свои аккаунты, есть сообщества, в которых вы так или иначе состоите. Это помогает быстрому общению. И вот это уже никак не вытравить. Вот те, кто считает, что человечество вернется в какой-то момент к классическому эпистолярному жанру, и мы будем друг другу письма писать, ошибается.
Говорил бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Кстати, среди тех, кто не доверяет соцсетям, в частности, интернету вообще, непосредственный начальник Дмитрия Медведева Владимир Путин. По мнению Путина, вот несколько цитат, интернет – это пространство для фейков и информационных атак, интернет может разрушить общество изнутри, и вообще у президента России, по его словам, нет времени пользоваться интернетом, всю необходимую информацию ему передают как раз его помощники. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».